Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы с 10 по 13. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями: «Когда придет Царствие Божие?» отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
Thank you.
Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ И Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот, мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной“. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Письмо 9 одному делопроизводителю, который спрашивает, хороша ли внезапная смерть. «Слышал ты, пишешь, как некоторые говорят, что хотели бы умереть внезапно. Если уж смерть все равно придет, так пусть приходит неожиданно и сразу же положит конец этой жизни. Лучше так, чем мучиться болезнью, да и других мучить. Ожидаемая смерть страшна, а нежданная ничуть. У вас в деревне одну женщину задавила машина насмерть. И это дало повод к разным разговорам. Некоторые говорили, что такая смерть лучше всего. Другой сказал о смерти так: пусть приходит, только пусть не гложет. Поэтому ты мне пишешь и просишь объяснения. Не нужно желать внезапной смерти. Однако следует быть готовым к смерти в любое время. Так нас учит церковь. Есть написанные молитвы Богу, чтобы Господь хранил нас от разных бед, в том числе и от внезапной смерти. Но тот, в чьей власти жизнь и смерть, действует по своему святому промыслу, на пользу душам человеческим, прибирая ли их к себе или оставляя пока на этом свете. Внезапной смертью он чаще поражает грешников, но иногда и праведников, хотя и редко. Не читаем ли мы в Ветхом Завете, как Господь наказал внезапной смертью сыновей Аарона за самовольное каждение? И Анания и Сапфира пали вдруг мертвыми, когда солгали апостолу. Многие гонители христиан умерщвлены были внезапной смертью. И об этом можно прочитать в житиях мучеников за Христа. Правда, иногда случалось, что и праведник умирал внезапно. Так случилось со святым Афанасием Афонским. Когда он что-то строил, обрушилась стена и погребла его и несколько монахов с ним. Посылая
внезапную смерть грешникам, Господь преследует две цели. Грешников тех наказать, а оставшихся устрашить, чтобы не грешили. Когда неожиданно умерли Анания и жена его Сапфира, вошел великий страх во всю церковь и во всех, кто услышал это. И когда люди станут слишком надеяться на какого-то праведника и начнут его превозносить и боготворить, как было в случае святого Афанасия, Господь прибирает душу праведника внезапно, чтобы показать людям, что только Он — Бог, и нет Бога, кроме Него. И все же все случаи внезапной смерти есть очевидная наука для оставшихся в теле, а именно, все должны думать о своей смерти и непрестанно готовить свои души покаянием, молитвой и милостыней к скорому переходу в мир иной. Рассказывали, что известный валаамский старец Никита очень боялся внезапной смерти и постоянно молил Бога, чтобы послал ему перед смертью болезнь, как можно более тяжкую и долгую, чтобы, как он говорил, терпением болезни хоть немного умилостивить праведного судью, который, если захочет, может посчитать это моим добрым делом, ибо других не имею. Другой праведник, лежа на смертном одре, утешал своих друзей словами: «Девять месяцев я мучился, чтобы явиться на этот свет. Так разве долго помучиться мне 9 месяцев, чтобы оставить его?» И действительно, болезнь перед смертью очень важна. Она многим грешникам принесла вечное спасение. Тысячи людей узнали о Боге и о душе своей только в предсмертной болезни, а осознав эти две важнейшие вещи, о которых не вспоминали всю свою жизнь, горько раскаялись, оплакали свою неразумную жизнь, причастились и, омытые своими слезами, очищенные Христовой кровью, удостоились войти в светлые небесные врата. Следовательно, болезнь перед смертью приходит от милости Божьей. Не беспокойся о том, что наши родные или друзья будут мучиться около нас, когда мы будем лежать при смерти. Это им пойдет только на пользу. Господь и Творец 100 раз воздаст им за это. Мир тебе и благословение от Господа. Письмо 10. Начинающему художнику, который спрашивает, чем отличается православная икона Пресвятой Богородицы. К письму ты приложил фотографию женщины, известной в народе под именем Пресвятая Богородица. На фото представлена некая улыбающаяся молодка с длинными распущенными волосами. Полноликая, с пухлыми губами, в цветастом одеянии, без младенца на руках. Ты и сам понял, что это не православный образ Богоматери, и спрашиваешь, как же выглядит ее православный лик. Легче всего узнать православную икону Пресвятой Богородицы, если на ней есть три звезды. Одна над челом, другая на правом плече, третья на левом. Три эти звезды символизируют целомудрие Преснодевы Марии до рождения, при рождении и после рождения Сына Божьего. Потом цвета одеяний. Как правило, одеяния Богоматери бывают трех цветов – золотого, багрового и голубого. Нижнее одеяние голубое, а верхнее багровое. Оба вытканы и украшены золотом. Золотой цвет означает бессмертие, багровый – славу и власть, а голубой – небеса. Все вместе это символизирует, что она, некогда страждущая и послушное орудие в руках Господа, теперь Царица Небесная, облеченная в бессмертную славу на небесах. Пресвятая Богородица на православных иконах никогда не бывает полнолика, но всегда лицо ее продолговато и худощаво, взгляд крупных очей задумчивый, тихая грусть, готовая озариться улыбкой утешения, грусть-тоска из-за бед и страданий в мире, а улыбка из-за упования на Господа Утешителя. Однако и грусть, и улыбка сдержаны, подвластны духу. Это образ победительницы, пережившей всю горечь боли и отчаяния, и лик ее может помочь тем, кто борется с болью и отчаянием. Волосы ее всегда полностью скрыты. О лице Богородицы никогда не скажешь, что оно от природы красиво. Оно таково, что отвергает любую мысль о телесной красоте. Лик ее надприродной красоты, которую можно отобразить только святостью. Образ ее обращает мысли зрителя на возвышенность духовного мира и красоту души. Голова Богоматери слегка наклонена к младенцу Христу, которого она прижимает к груди. Этот мягкий наклон означает покорность воле Божьей во всем, которую она когда-то подтвердила и словами своими. «Я раба Божья, пусть будет по слову Твоему». Кроме того, в этом легком наклоне и признание, что тот, кого она держит на руках, более велик. На православных иконах Богоматерь очень редко изображается без младенца Иисуса. Но когда ее изображают одну, иконописец изображает ее как мать с разрывающимся от боли сердцем под крестом распятого сына. Руки ее опущены, и голова поникла. Иногда символически изображают и мечи, направленные в сердце, но сердце на иконах никогда не пишут. Самый распространенный ее облик — с Богомладенцем на руках, ведь мир узнал о ней именно благодаря Сыну. Ее миссия на свете была в Рождестве Сына. Никто и никогда не видел в ней женщину, но всегда мать. Она есть символ самого возвышенного, самого чистого и самого святого материнства во все времена. Она — Мать Господа нашего Иисуса Христа. Но она и наша Мать, Утешительница и Скорая Помощница. Пусть и тебе она всегда будет утешением и помощью. Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы с 10 по 13.
Глава 10. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры нашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать. Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они, евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Глава 12. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленное, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас, ибо, хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с Ним, силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а всем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Никто да не думает, что грех есть нечто маловажное. Нет, грех — страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке. Грешник в будущем веке связывается по рукам и по ногам, говорится о душе, и ввергается во тьму кромешную, как говорит Спаситель, связавший ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную. То есть он совершенно теряет свободу всех сил душевных, которые, будучи созданы для свободной деятельности, терпят через это какую-то убийственную бездейственность для всякого добра. В душе сознает грешник свои силы и в то же время чувствует, что силы его связаны нерасторжимыми какими-то цепями. Пленницами своих грехов Кижда затязается. К этому прибавьте страшное мучение от самих грехов, от сознания безрассудства своего во время земной жизни, от представления прогневанного Творца. И в нынешнем веке грех связывает и убивает душу. Кто из богобоящихся не знает, какая скорбь и теснота поражает их душу, какой мучительно палящий огонь свирепеет в груди их, когда сделан ими какой-либо грех. Но связывая и убивая душу временно, грех убивает ее и вечно, если мы здесь не раскаемся от всего сердца в наших грехах и беззакониях. Вот и опытное доказательство того, что грех убивает душу временно и вечно. Если случится кому-либо из богобоязненных людей отойти ко сну, не раскаявшись в том грехе или в тех грехах, которые сделаны днем и мучили душу, то мучение это будет сопровождать человека целую ночь дотоле, пока он сердечно не покается в грехе и не омоет своего сердца слезами. Это опыт. Мучение греха будет пробуждать его от сладкого сна, потому что душа будет в тесноте, связанная пленницами греха. Теперь положим, что человека, отшедшего ко сну в каком-нибудь грехе и мучимого грехом, постигнет ночью смерть. Не явно ли, что душа отойдет в тот век в мучении, и так как после смерти нет места покаянию, то она будет мучиться там, смотря по мере своих грехов? Об этом свидетельствует и Священное Писание. Человек, мечтающий о жизни тленной и не помышляющий о жизни бесконечной, небесной, рассуди, что такое временная жизнь твоя? Это постоянное подкладывание дров, разумею, пищу, для того, чтобы огонь нашей жизни горел и не оскудевал, чтобы в доме нашем, разумею, тело, было тепло, и чтобы постоянно приходящая жизнь нашего тела была восстановляема питающими началами из организмов других живых тварей, лишаемых жизни для жизни нашего тела. В самом деле, какая ничтожная паутина, жизнь твоя, человек! Ты ежедневно два раза утверждаешь внутрь ее подставки для ее прочности, то есть дважды подкрепляешь себя пищей и питьем, и каждую ночь раз запираешь душу свою в теле, закрывая все чувства тела, как ставни дома, чтобы душа не жила вне тела, а в теле, и согревала, и оживотворяла его. Какая паутина жизнь твоя, и как легко разорвать ее! Смиряйся и благоговей пред жизнью бесконечною.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.